Новости рассказала Ульяна Глушкова. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Первые громкие отставки в Министерстве обороны России. Являются ли они реакцией на военную реформу, в результате которой будут сокращены более 100 тысяч офицеров и сотни генералов? Задумываются ли депутаты в регионах о том, нужно ли вносить изменения в российскую конституцию? Голосование по поправкам в основной закон сопровождается общественной кампанией противников увеличения президентского срока. НАТО и Россия возобновляют диалог. Преодолен ли кризис, последовавший за августовскими событиями на Кавказе? Владимир Путин, как и во время своего президентства, ответит сегодня на вопросы граждан в прямом телеэфире. Волна увольнений в российских регионах. В лидерах Омск, где сокращение планирует почти половина предприятий города. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. Начальник тыла Вооруженных сил России, заместитель министра обороны Владимир Исаков, освобожден от занимаемой должности. Эту информацию подтвердили в российском военном ведомстве, несмотря на то, что ранее сообщения о его отставке из-за несогласия с реформой армии опровергались. Исаков руководил тылом более 10 лет. Именно тыловые структуры армии будут в соответствии с планом реформы сокращены почти на 70%. В течение 3 лет планируется расформировать почти 300 действующих баз и складов, создав вместо них 34 комплексные базы материально-технического обеспечения. Прокомментировать эту отставку я попросил военного обозревателя Александра Гольца, который вышел на прямую связь с нашей студией. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Насколько ключевой была фигура Владимира Исакова в структуре Министерства обороны, и действительно ли начинают подтверждаться предположения журналистов и экспертов о том, что группа высоких военачальников уйдет в отставку из-за несогласия с реформой министра обороны Сердюкова?
Должность начальника тыла – одна из важнейших в вооруженных силах. Это огромное, под его контролем находится гигантское хозяйство. Он контролирует значительную часть оборонного заказа. Он контролирует все, что касается снабжения армии. Это человек, который распоряжается сотнями миллиардов рублей в год. Это очень важная должность. Что касается факта увольнения, то мне слабо верится, что российские генералы пишут рапорты об отставке по любым принципиальным соображениям. Ну, достаточно вспомнить, что тот же господин Исаков пережил за свою жизнь много-много разных реформ, с которыми почти наверняка был внутренне не согласен. Но рапортов он не писал. Так что это довольно старый прием отечественного генералитета в момент, когда отставка близка, быстро сообщить о своем несогласии с текущей политикой и уже уходить в отставку не в виде человека, которого уволили, а в качестве героя такого принципиального человека, что открывает большие перспективы и в политике, и в бизнесе, и так далее.
Это означает, что можно ожидать и других подобных отставок, поскольку реформа предполагает сокращение, действительно, почти более 100, по-моему, генералов, правильно я говорю?
200 генералов.
200 даже.
200 генералов, да. Дело не только в генералах, это самая радикальная из военных реформ, которые затевались в последние 20 лет. И именно из-за ее радикальности можно рассчитывать, что она не закончится так же печально, как предшествующие реформы.
Спасибо, Александр. О причинах отставки начальника тыла российской армии заместитель министра обороны Александра Исакова говорил независимый военный обозреватель Александр Гольц. В эфире «Свобода в 9». Изменения в Конституцию России, предусматривающие в том числе увеличение срока полномочий президента до 6 лет, а депутатов Госдумы до 5, продолжают рассматриваться российскими региональными парламентами. По закону для вступления в силу, кроме Думы и Совета Федерации, их должны одобрить парламенты 2/3 российских регионов. В некоторых областях и республиках голосование уже состоялось, и поправки были одобрены. Первенцами выступили Московская область и Кабардино-Балкария. В других голосования пройдут уже в самое ближайшее время, несмотря на то, что закон отводит на этот процесс целый год, и итоги по всей стране могут быть подведены не ранее этого срока, даже если необходимое число региональных парламентов проголосует раньше. В некоторых регионах все громче слышны голоса протеста против поправок в основной закон. В Петербурге Объединенный гражданский фронт организовал пикет около законодательного собрания города. В Москве депутат Мосгордумы и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин призвал своих коллег не спешить с рассмотрением изменений в Конституцию и отложить голосование до следующей осени, когда пройдут новые выборы в городской парламент. А на днях депутаты законодательного собрания Псковской области получили именные письма с призывом не поддерживать внесение изменений в Конституцию. Их разослал председатель Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Будет ли легким и быстрым процесс одобрения изменений в Конституцию региональными парламентами? Об этом я спросил известного политика, в прошлом депутата Госдумы от Алтайского края Владимира Рыжкова. Можно ли рассматривать процедуру утверждения поправок в Конституцию региональными парламентами как некий тест на работоспособность вертикали власти, ну, той самой, которую этими поправками предполагается еще больше укрепить?
Ну, дело в том, что уже нет давно никакой необходимости тестировать эту систему. Она уже давно отлажена. Я хочу напомнить, что ровно по той же технологии вброса решения и его немедленного принятия принимались такие стратегически важные решения, как отмена выборов губернаторов, как монетизация льгот, как новый закон о выборах, отменявший одномандатные округа и вводивший 7-процентный барьер и так далее. Поэтому система давно уже монополизирована Кремлем, и главным инструментом этой монополии является монопольная бюрократическая партия «Единая Россия», которая уничтожила здоровую политическую конкуренцию и на федеральных, и на региональных выборах, что обеспечило ей подавляющее большинство во всех практически законодательных собраниях регионов. Поэтому это отлаженная, хорошо смазанная машина, которая в состоянии, как мы сейчас увидим, в течение месяца решить любой вопрос, в том числе внести поправки в Конституцию впервые за 15 лет ее существования.
Может ли Кремль в каких-то регионах натолкнуться на негласное сопротивление местных элит? Все-таки в политической палитре субъекта федерации какое-никакое знаете, разнообразие еще сохраняется.
В политике, если сопротивление негласное, значит его не существует. Поэтому никакого сопротивления вертикаль власти в регионах не встретит, потому что региональные элиты давно уже напуганы, сломлены и куплены. А кто вовремя не сообразил, сидят в тюрьме, отстранены от своих должностей или находятся в бегах, как мэр Ставрополя, который сейчас находится в Австрии после своей победы над Единой Россией.
Но принятие поправок у региональных парламентов по закону есть еще целый год. Где-то ведь за это время состав их может и смениться.
Никакого года не будет. Насколько мне известно, Единая Россия через свои руководящие органы поставила задачу прогнать все поправки до 24 декабря этого года, с тем, чтобы уже в январе следующего года, в Новый год, Россия вступила с новой конституцией.
Об общественно-политическом процессе, сопровождающем принятие в российских регионах поправок в Конституцию, говорил известный оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховной Раде Украины сегодня состоится голосование по кандидатуре нового спикера. Возможно, выдвижение на эту должность экс-премьера Виктора Януковича от партии регионов при поддержке блока премьер-министра Юлии Тимошенко. Премьер-министр России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Сегодня в Пензе открывается третий конгресс неправительственных организаций Совета Европы. От участия в форуме отказались около 50 ведущих НПО из России, Украины и Белоруссии. Лауреатом русского букера стал Михаил Елизаров с романом «Библиотекарь». Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Книга Валентины Чемберджи «20 век» Лины Прокофьевой. Кинообозрение, цифровой кинематограф. Джаз на свободе, Дэйв Брубек. Это главные темы радиожурнала «Поверх барьеров», который можно будет услышать сегодня в нашем эфире в 2 часа дня. Его ведущий Дмитрий Волчек. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
5 депутатов фракции «Единая Россия» из комитетов по информационной политике, безопасности и делам национальности внесли вчера в Госдуму проект поправок в несколько законов в связи с совершенствованием деятельности по противодействию экстремизму. В том числе предлагается внести поправки в закон об экстремистской деятельности и дописать туда еще одну статью, которая введет ответственность за распространение экстремистских материалов в интернете. Об этом сегодня пишут в «Ведомости» еще несколько изданий. Что это? Новая попытка установить цензуру за интернетом?
Характерным выглядит номер статьи, которым предлагается дополнить закон о противодействии экстремизму. Это будет статья номер 13. Действительно, пишут многие издания, но все ограничились информационными заметками, а дальше всех пошла газета «Ведомости», опубликовавшая подробный материал о том, как будет выглядеть борьба с экстремизмом в русскоязычном интернете в ближайшее время. Мало у кого возникают сомнения о том, что предложенные поправки будут приняты. Они уже прошли так называемое нулевое чтение. Это рассмотрение поправок в экспертном совете, созданном по инициативе заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Владислава Суркова. Итак, о чем идет речь? По мнению эксперта Игоря Ашманова, чье мнение публикуют в «Ведомости», на самом деле происходит легализация той практики, которая уже наработана за последнее время. Только теперь провайдер будет иметь полное право разорвать контракт с источником экстремистской информации. Раньше просто приезжали правоохранительные органы и изымали серверы, на которых эта информация была размещена. А что будет происходить, задается вопросом эксперт газеты «Ведомости», если источник информации перейдет к иностранному провайдеру? В этом случае эффективной окажется только одна модель, которая применяется в Китае. В Китае это сплошной экран на всю страну, который перекрывает доступ пользователям. Газета «Ведомости» напоминает о том, что в 2008 году интернетом в качестве источника информации воспользовались 20% россиян. В абсолютном исчислении это 28 миллионов человек. Еще газета «Ведомости» публикует список материалов, которые, по мнению Генеральной прокуратуры, относятся к числу экстремистских. Это уже опубликованный список, и в этом списке фигурируют в числе прочих материалы с сайта «Ингушетия.ру». Как мы помним, владелец этого сайта Магомед Евлоев стал жертвой покушения и был убит. Это было политическое противостояние, и его материалы тоже были признаны экстремистскими.
Спасибо, Михаил. Все это пишет газета «Ведомости» в статье об очередном законопроекте, который предусматривает возможность ограничивать доступ россиян к различным сайтам в интернете. Вы слушаете «Свобода в 9». Со мной в студии Игорь Кытманов. И у нас есть немного времени обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Марк.
Ну, наверное, самая интересная и главная новость – это вчерашние матчи группового турнира Кубка УЕФА. Московский «Спартак», к сожалению, уступил на своем поле голландскому «Неймингену». Но, тем не менее, как я понимаю, сохраняет все-таки шансы выйти в следующий раунд турнира.
Да, «Спартак» проиграл со счетом 1-2. Напомню, что Ковальчук на второй уже минуте отличился у москвичей. Но затем под занавес матча Йон ван Бекеринг, вышедший на замену, и Шене принесли «Неймингену» победу со счетом 2-1. В другом матче группы «Д» Удинезе победил дома в Удине «Динамо Загреб» со счетом 2-1. Таким образом, Удинеза набирает 9 очков, 6 у Тоттенхэма. И по 3 очка набрали сразу 3 команды. Это как раз-таки «Неймиген», московский «Спартак» и «Динамо Загреб». Ну, загребское «Динамо» уже завершило выступление в Кубке УЕФА. То есть, матчи больше проводить Загреб не будет. А что касается «Неймигена», то команда играет дома с итальянским клубом «Удинезе». А вот у московского «Спартака», на мой взгляд, ситуация посложнее, потому что игра на выезде против «Тоттенхэм Хотспур». И, в принципе, Тоттенхэму для того, чтобы окончательно обезопасить себя от непопадания в следующий раунд, в 1/16 финала Кубка УЕФА, желательно не проиграть московскому «Спартаку». Так что, в отличие от Удинезе, у которого уже турнирах задач не будет, Тоттенхэм все-таки должен показать соответствующую игру вот в этом последнем туре. Так что, наверное, все-таки фаворитом вот в этой гонке финишной является не московский «Спартак», а голландский клуб «Неймеген».
Ну а как закончились остальные матчи в других группах?
И об остальных матчах: Манчестер Сити, Пари Сен-Жермен по нолям сыграли, Твенте выиграл у Шальки 2-1, Металлист победил Олимпиакос 1-0, харковчане очень удачно выступают в Кубке УЕФА, Герта проиграла Галатасарай 0-1, Стандарт в Льеже бельгийский победил Сампдорию итальянскую 3-0, с таким же счетом Севилья обыграла Партизан также 3-0. И в завершении скажу, что сегодня в 22:45 ЦСКА во Франции играет с местным клубом Нанси, но армейцы уже обеспечили себе выход в следующий раунд Кубка УЕФА.
Спасибо, это были новости спорта и Игорь Катманов. В эфире «Свобода в 9». Грузия и Украина не получили предложение присоединиться к плану по вступлению в НАТО. А диалог Североатлантического союза и России, замороженный после августовской войны в Грузии, будет возобновлен. Таковы два основных итога встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, о которой мы подробно рассказывали последние несколько дней. В Киеве и Тбилиси не слишком расстраиваются и считают, что у этих стран все впереди. А очередной раунд переговоров России-НАТО, как было заявлено, может состояться еще до конца этого года. Означает ли это, что отношения Москвы с Североатлантическим союзом возвращаются к точке, предшествовавшей конфликту на Кавказе? Прокомментировать итоги брюссельского саммита министров иностранных дел НАТО мой коллега Андрей Шарый попросил одного из ведущих российских экспертов в области глобальной безопасности, профессора МГИМО Андрея Загорского.
Участие наблюдателей создается впечатление, что по итогам всей этой истории, связанной с разрывом отношений с НАТО, конфликтом с Грузией в августе, Россия все-таки добилась своих целей. Получается, что НАТО возвращается к сотрудничеству, поскольку иного пути не было, а динамика приближения Грузии и Украины к НАТО существенно замедлена. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Ну, отчасти только, потому что, с одной стороны, не Россия разрывала отношения с НАТО, это была инициатива НАТО, хотя мы делали вид, что мы тоже готовы к этому движению. И, собственно, разрыв отношений по масштабам своим касался только тех тем, которые были НАТО определены. Но главное, если брать то, что касается Украины и Грузии, с одной стороны, создается впечатление действительно, что Россия настояла на откладывании планов предоставления плана действия по присоединению к НАТО для двух этих стран. А с другой стороны, по существу этого вопроса НАТО отказывается от фетишизирования так называемых ПДЧ и предлагает перенести центр тяжести в обсуждении вопросов подготовки к вступлению, практических вопросов, которые касаются политики и других вещей. Собственно говоря, в деятельность комиссии НАТО-Украина, НАТО-Грузия. Украинская комиссия существует давно, грузинская была создана в этом году. И там решать те практические вопросы, которые обычно должны были бы решаться в рамках ПДЧ. Ну, как бы, если столько копий ломается вокруг ПДЧ, то не нужно делать упор на этом, а практическая работа продолжается. Единственное, что в этом случае сделала Германия, она оговорила для себя возможность, что ПДЧ не отменяется, ПДЧ остается неким формальным этапом на пути к вступлению, но вопрос о ПДЧ перенесен с сегодняшнего дня на неопределенное будущее. По срокам, я думаю, что здесь принципиальной разницы не существует, потому что можно идти путем, как хотели этого Грузия и Украина, быстрого получения ПДЧ, а потом долгой и нудной работы по выполнению его условий с непонятными сроками вступления в НАТО, а можно вопрос формального вступления в ПДЧ отложить на неопределенное время и, проведя необходимую работу, если она будет проведена, затем в относительно короткий промежуток времени между получением ПДЧ вступить в НАТО. Так что здесь я не думаю, что по срокам есть какие-то принципиальные вопросы, просто снимается вопрос, который был раздражителем в отношениях как России с НАТО, так и внутри НАТО стал предметом споров.
Вам понятно, что НАТО для России? Это соперник, союзник, что это такое? Угроза?
Ну, многие, конечно, интерпретируют НАТО как угрозу для России, но в принципе такое основное понятие, которое используется, что НАТО сегодня уже не противник, но еще и не партнер. И вот такое неопределенное состояние и взаимодействие в областях важных, но второстепенных с точки зрения деятельности НАТО, конечно, позволяет каждый раз сбрасывать эти отношения в кризис, когда возникают серьезные разногласия на международной арене, как это было в 90-е годы, как это получилось сейчас.
А по вашему мнению, может ли режим Путина-Медведева занести себе в актив итог вот этого этапа конфронтации с Западом?
Совершенно очевидно, что в публичном плане это делается. Приветственные высказывания в адрес решения НАТО, которые высказывал Медведев, говорят именно об этом. Другое дело, что, конечно, у многих в политическом классе есть иллюзия того, что вопрос снимается или далеко отодвигается, но суть от этого не меняется, и поэтому есть в том числе и реалисты, которые понимают, что это некое изменение формы, но не содержание процесса.
Но у вас есть понимание того, как дальше будет развиваться механика вот этих отношений по линии Россия-НАТО?
Я думаю, что пока это сложно сказать, потому что по существу Москва, и в этом есть свой резон, решил уже не договариваться с уходящей администрацией, и поэтому после апрельской встречи Буша с Путиным и с Медведевым мы фактически работу здесь не вели, дожидаясь выборов в США, появления нового президента, и, в общем-то, находясь в таком сложной, в такой сложной развилке, понимая, что, наверное, с уходящей администрацией по каким-то вопросам еще можно было бы договориться, но рассчитывая, что с новой администрацией удастся договориться о каких-то более далеко идущих вещах. Все будет во многом зависеть, решения будут приниматься после того, как возобновится диалог, после того, как новая администрация США определит свои цели в политике. Я не уверен, что по существу вопросов новая администрация будет сильно отличаться. Во всяком случае, команда в области политики безопасности у Обамы достаточно не просто профессиональная, но и достаточно жесткая, начиная с Клинтон, генерала Джонса в Совете Безопасности и так далее. И я не думаю, что это будет вести к изменению целей. По форме, по тону, по тональности, по стилистике, может быть, здесь будут изменения, но я не предвижу каких-то специальных подвижек по тем вопросам, которые были предметом споров, за исключением, может быть, тех, которые являются второстепенными для американской политики. То есть по второстепенным вопросам мы, наверное, сможем договориться. И, скорее всего, я думаю, что первое движение мы будем наблюдать в области контроля над вооружениями. Возможно, будем говорить о деталях продления соглашений по стратегическому оружию.
2009 год, год 60-летия НАТО. Очевидно, будут помпезные торжества, речи всякие. Ну и НАТО есть чем гордиться во многом. Есть ли, на ваш взгляд, у этой организации проблема кризиса идентитета? НАТО внутри себя понимает, чем оно должно заниматься, что это за организация?
Внутри НАТО есть разные точки зрения насчет того, куда и как должна развиваться НАТО. Поэтому эта организация живет не по какому-то плану и эволюционирует по какому-то плану, созданному на много лет вперед. Она идет от реальной жизни, от тех проблем, с которыми сталкивается, от того консенсуса, который дается достичь на каждом этапе ее развития. Здесь будет много споров, и в принципе на юбилейной сессии Совета НАТО в Страсбурге планируется запустить, об этом давно говорилось, но уходящая администрация это уже не делала, планируется запустить подготовку новой стратегической концепции договора, в рамках которой будет определяться новый компромисс, согласованный между странами НАТО, уже с учетом тех операций, которые НАТО приходилось сейчас выполнять в Афганистане и в других точках мира.
О перспективах отношений России и НАТО говорил профессор МГИМО Андрей Загорский. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». В России впервые отметили профессиональный праздник – День юриста. О правосудии, о судебной реформе, об итогах 7-го Всероссийского съезда судей. Беседа с председателем Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрием Шмидтом. Ведущий Виктор Резонков. Во второй половине часа «Свободы в 9». Владимир Путин сегодня снова будет в прямом эфире общаться с народом. Чем нынешняя прямая линия будет отличаться от аналогичных в период его президентства? И почему в роли национального лидера теперь выступает не президент, а премьер? Уйдет ли в историю компьютерная мышь? Москва советская и несоветская. В Музее современной истории России можно сравнить два лица города, разделенные десятилетиями. И репортаж из Омска. Города больше других, пострадавшего от финансового кризиса. Увольнение своих сотрудников планирует почти половина из всех местных фирм и компаний. Обо всем этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Украины предпримет очередную попытку избрать... Кресло главы Верховной Рады пустует с 12 ноября, когда депутаты приняли отставку прежнего председателя Арсения Яценюка от пропрезидентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Сегодня в Киеве ждут выдвижения в спикеры при поддержке блока Юлии Тимошенко, экс-премьера Виктора Януковича от партии регионов и появления новой коалиции. Сегодня в Пензе открывается третий конгресс неправительственных организаций Совета Европы. От участия в форуме отказались около 50 ведущих НПО из России, Украины и Белоруссии. В Северокурильске Сахалинской области, лишившемся света в воскресенье из-за пожара на единственной электростанции, сегодня к вечеру должны подключить 80% жилого фонда обесточенного города. Премьер-министр России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Подобные выступления Путина проводились ежегодно в его бытность президентом. Сегодня он впервые выступит на так называемой прямой линии в качестве премьера. Президент России Дмитрий Медведев посещает сегодня с официальным визитом Индию. По сообщению Кремля, Медведев обсудит с индийским руководством вопросы борьбы с терроризмом. Читинский областной суд в четверг перенес рассмотрение жалобы адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главы Минотепа Платона Лебедева на решение Ингодинского суда и вернул дело обратно на доработку. Кроме того, удовлетворена кассационная жалоба юристов экс-главы Минотепа по делу о фонде «Открытая Россия», вернув его в тот же суд первой инстанции на новое рассмотрение. Министры иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начинают сегодня двухдневную встречу в Хельсинки. Премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил борьбу плану оппозиционных партий сменить его у власти. В понедельник парламент должен проголосовать по вопросу о доверии кабинета Харпера.
Это «Свобода в 9». Владимир Путин сегодня в 12 часов дня в прямом эфире российского телевидения ответит на вопросы граждан. Не в качестве президента и даже не в качестве премьера. Программа теперь называется просто «Разговор с Владимиром Путиным». Означает ли сам факт сохранения традиции подобных телеэфиров то, что Путин не хочет расставаться с ролью национального лидера и отдавать пальму первенства в информационном пространстве Дмитрию Медведеву? Тему продолжит Максим Ярошевский.
Владимир Путин хочет узнать настроение и вникнуть в реальные проблемы россиян, заявили накануне прямой линии в пресс-службе премьера. Ее глава Дмитрий Песков заявил, цитата, «Главная цель предстоящего общения председателя правительства с россиянами заключается в получении обратной связи с гражданами». По мнению политолога Дмитрия Орешкина, эти слова скорее лукавство, нежели реальная причина общения.
Оценивать состояние избирателей через вот такого рода общение, это примерно то же самое, что судить о настроении советского народа по письмам в газету «Правда». На самом деле, по-видимому, для Путина сейчас очень важно зафиксировать свою эффективность, свою лидерскую позицию как национального лидера. Почему так вот срочно, почему так торопливо? Мне кажется, это связано с тем, что наверху очень хорошо понимают глубину социального кризиса и экономического кризиса, само собой, в который погружается Россия. И в этой ситуации, как бы ни были близки Путин и Медведев, возникнет очень серьезный конфликт элит. Так или иначе, кто-то должен будет взять ответственность за провал на себя. Поскольку Путин руководитель правительства, то ему, естественно, и отвечать. А он, естественно, этого не хочет. Соответственно, может быть, возникнет ситуация, при которой начнется перетягивание или передергивание президентского кресла. Для того, чтобы зафиксировать свои лидерские позиции, Путину придется действовать быстро. Через полгода его популярность будет значительно ниже, чем нынешняя. Для того, чтобы быть готовым к каким-то достаточно жестким перетягиваниям властных прерогатив в ближайшем будущем, Путин пытается заручиться поддержкой населения. Для этого он должен быть, как всегда, ироничен, агрессивен, настроен на помощь конкретным людям. Ну, это все очень делать хорошо умеет.
Причина популярности нынешней Путин.
В любой стране, в нашей особенно, есть два органа осмысления. Политику, там, внешнюю, внутреннюю. Люди осмысливают с помощью телевизора, который у них заменяет место головы. Очень хорошо, когда из телевизора доносится жесткая риторика, людям после этого кажется легче дышать. А экономическую ситуацию люди тоже ощущают не головой, а другим противоположным местом. Только тогда, когда их как следует жареный петух клюнет, тогда они начнут как-то переосознавать реальность медленно и довольно трудно.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. В пресс-службе заявили, что какого-то определенного протокола проведения прямой линии в этом году нет. Логистически все будет готово к варианту в несколько часов с возможным продолжением, сказал секретарь премьер-министра Дмитрий Песков. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Остается ли Владимир Путин национальным лидером России? Корреспондент Радио «Свобода» Сергей Хазов поинтересовался мнением жителей Самары.
Ну, возможно. У кого какие интересы? Я в политике вообще не шарю.
Конечно.
Политикой должны заниматься политики. У каждого свое дело. И каждый должен в своем деле быть профессионалом. И не надо путать.
Я думаю, да.
Да ради бога. А при чем здесь, кем он работает? Мне кажется, без разницы, если человек чувствует, что он может и хочет. Ради бога.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научено на этих ошибках. И все знают то, что будет выбран тот, кого должны выбрать.
Конечно, больше нравится.
Не знаю, ну, диагностика такая же у него. В лицо приятно и вообще говорит с толком. Он сделал много.
Просто мне кажется, он ближе к России и, в общем, какой-то ведет политику для нас, например, много же родственных душ.
Никому я не симпатизирую. Я всех сейчас уже разуверилась во всех.
Так, чтобы нравиться, это же не вопрос. А кого выберет народ?
Да почему не может? Может. Ему все известно, он что-нибудь толковое скажет народу.
Не доверяю я им. По делам судят людей.
Честно говоря, мне безразлично. Мне бы у себя был бы порядок.
Если понимать под нацией конгломерат бюрократии и крупной буржуазии, захватившей власть и собственность в стране, то для такой вот шайки Путин, конечно же, является лидером. А народ, который обеспечивает своей бедностью, своими тяготами, своей нищетой и бесправием и благоденствие, и благополучие, он является лидером только в той степени, в какой ему удалось его оболванить своей пропагандой националистической и патриотической.
Да, то, что он сказал, что я не буду, например, коррупции допускать и сам не буду заниматься этим.
Я считаю вообще, как политикам, так и руководителям нашей страны.
Авторитарные традиции сильнее, чем какие-либо другие. Теперь два лидера, один из которых национальный, а второй пока только учится.
Навряд ли.
Сомневаюсь.
Он уважаемый человек. Наверное, порядок надо наводить. Им тоже надо какую-то возможность давать для жизни. Люди все же разные.
Но я не могу сказать про это, потому что президент Путин – это наш главный президент.
Я сомневаюсь, я думаю, нет. Не знаю, мне кажется, нет.
Не знаю, навряд ли.
Я думаю, да. А он, товарищ, работал в органах, где соблюдается дисциплина и строгость. А сейчас это необходимо. Надо, значит, с ним находить какой-то... язык.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, остается ли Владимир Путин национальным лидером России. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Фирма Logitech произвела миллиардную компьютерную мышь. Грозит ли забвение этому устройству из-за распространения альтернативных способов управления компьютером? На волнах радио «Свобода» новости высоких технологий, о которых расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. На фабрике в городе Суджоу, Китай, собрана миллиардная компьютерная мышь компании Logitech. Компания начала производство мышей в 1985 году, а самая первая мышь была разработана в 1968 году сотрудником Стэнфордского университета Дугласом Энгельбартом. О будущем компьютерных мышей рассказывает Владимир Губайловский.
По мнению аналитиков компании Gartner, в течение ближайших 3 лет компьютерные мыши выйдут из употребления. Мышь традиционно связана с настольным компьютером, но их становится все меньше. Ноутбуки используют систему управления курсором с помощью прикосновений, а мобильные устройства, такие как iPhone, работают с сенсорными экранами. Но руководители Logitech считают, что функции компьютерной мыши не изменились за 40 лет, и в дальнейшем останется много пользователей, которые предпочитают именно этот вид интерфейса.
Новости коротко. Начался прием заявок от организаций владельцев торговых марок на регистрацию доменных имен в новой зоне верхнего уровня .tel. Доменная зона предназначена для хранения контактной информации частного лица или компании. Пользователь сможет полностью контролировать доступ к информации о себе. Например, для друзей может быть открыта полная адресная информация и телефоны частного лица, а для публичного доступа только адрес электронной почты. Открытая регистрация доменных имен в зone .tel начнется 24 марта 2009 года. Компания Яндекс запустила сервис поиска книг в интернете. Сервис позволяет найти нужные издания в интернет-магазинах. Если текст есть в открытых библиотеках, то на него дается ссылка. Кроме того, можно просмотреть рецензии на книги, написать собственный отзыв и сформировать страницу любимых авторов. В отличие от сервиса BookSearch компании Google, который сканирует книги и размещает в сети полные тексты или фрагменты, сервис Яндекс.Книги ограничивается указанием уже имеющихся изданий. В России прошла регистрация некоммерческого партнерства Wikimedia.ru. Организация будет осуществлять руководство русскоязычным сегментом открытой энциклопедии Википедия, а также сегментов энциклопедии на языках стран бывшего СССР. Сегодня русскоязычный сегмент Википедии входит в первую десятку по числу статей среди всех языковых сегментов энциклопедии. В нем более 330 тысяч статей.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Эпизоды из жизни города. Такой подзаголовок у выставки «Москва. Советская и несоветская», которую подготовил фонд «Московское время». Здесь сопоставлены фотоснимки видов столицы и ее обитателей, сделанные в 20 веке и в наши дни. Выставка открылась в Музее современной истории России, и на ней уже побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Очередной проект некоммерческой организации «Московское время» обречен на повышенный интерес публики. Кому не любопытно, бросив взгляд на снимок сегодняшней Москвы, с пристрастием вглядеться в висящую рядом фотографию этого же места 40, 50 и даже 80-летней давности, с тем, чтобы найти сходство и различия. Впрочем, организаторы выставки акцентируют внимание не только на застройке. Слово одному из авторов экспозиции Гелю Земцову.
Мы снимали не только город как таковой, но и городские ситуации. Ну, например, вот шествия, майские демонстрации, скажем, крестный ход современный. Вот у нас даже есть такие разделы выставки, как вот скамеечки. Там можно увидеть читающих людей в прежние времена и спящих в настоящее время. Мы старались избегать всякого официоза. Это выставка быта города. Ну, конечно, поневоле попадаются сопоставления, которые наводят на размышления, но предоставляем каждому посетителю сделать выводы. Например, у нас есть довольно крупный раздел «Центральный парк культуры и отдыха». Он проектировался в 20-е годы как идеологический центр воспитания трудящихся. Там были лектории и огромные физкультурные площади, и поставили там древних греков из гипса сделанных. Прекрасные копии, кстати сказать. Ну, а постепенно все это дело выродилось, и сейчас это просто аттракцион дорогостоящий. Можно найти определенные положительные стороны и в те времена, и в эти тоже. Но я думаю, что в среднем теперь еще именно все-таки перевешивает.
Ценно, что при съемках стараются выбрать ту же точку и тот же ракурс, что и на старых фотографиях. Вместе с Гелием Земцовым подходим к одной из таких пар.
Вот это Сухаревская площадь, в те времена, когда еще ее не разогнали, рынок Сухаревский. Это снимок 26-го года. Сейчас вот площадь чистая, раньше здесь стояла Сухарева башня. Прекрасное сооружение было.
Ее видно, вот она осталась.
Да, 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 да. До слез жалко. Сталин распорядился здесь, и все тут.
Кто автор снимков?
Авторство снимков такое здесь двойное. Снимки советской Москвы осуществляли видные советские фотографы. Это целая когорта была.
Где вы брали вот эти классические работы?
А, вот классические старые работы в наше распоряжение предоставило агентство «Фотосоюз», с которым мы давно и тесно сотрудничаем.
А современные работы кто?
А современные делает? Вот фотографы фонда «Московское время».
По материалам своих выставок в фонде обычно издают альбомы. Не исключено, что появится и издание под названием «Москва. Советская и несоветская». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. В Верховной Раде Украины сегодня состоится голосование по кандидатуре нового спикера. Возможно, выдвижение экс-премьера Виктора Януковича от партии регионов при поддержке блока премьер-министра Юлии Тимошенко. Лауреатом русского букера стал Михаил Елизаров с романом «Библиотекарь». Сегодня в Пензе открывается третий конгресс неправительственных организаций Совета Европы. От участия в форуме отказались около 50 ведущих НПО из России, Украины и Белоруссии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве открыт круглосуточный телефон для жалоб на плохое медицинское обслуживание. А в Петербурге будут штрафовать родителей, дети которых ходят в ночные клубы. Подробнее об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. Столичный департамент здравоохранения предлагает москвичам жаловаться по круглосуточному телефону в случаях отказа в бесплатном медицинском обследовании в городских поликлиниках. Все, включая сложные методы обследования, должны проводить бесплатно. Петербург. Депутаты законодательного собрания одобрили взыскание штрафов с родителей за посещение детьми ночных клубов от 500 до 1000 рублей, а при повторном нарушении в течение года – 2000. Закон об административной ответственности за попустительство нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без их сопровождения принят в первом чтении. Москва. С начала года в результате различных ДТП на столичных дорогах погибло более 700 человек. На четверть меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Автоинспекция объясняет это ужесточением административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На пресс-конференции, посвященной некоторым итогам года, замначальника столичного управления ГИБДД Геннадий Прядков объяснил также, что из-за неготовности страховых компаний оформление документов о ДТП без участия сотрудников ГИБДД, возможно, не с 1 декабря, а только с 1 марта.
Страховые структуры разные, они на сегодня не готовы. По ряду причин я не буду их конкретизировать. И принято решение о переносе с 1 декабря на 1 марта следующего года. Если это будет произойдет быстрее, мы только будем приветствовать эту составляющую.
Петербург. Городские власти выдали более 70 разрешений на изыскательские работы по организации надземных и подземных парковок в центре Петербурга, где ежедневно паркуется до 70 тысяч автомобилей. Кроме того, в последнее время разрешения на строительство в центре города не согласовывались, если в проектах зданий не предполагалось подземных парковок. Москва. Более 20 миллионов рублей задолжали подмосковные города Красногорск и Железнодорожный Мосводоканалу за услуги по водоотведению сточных вод. Долги накопились за 2 месяца. Руководство Мосводоканала сообщило администрациям, что будет вынуждено ограничить прием сточных вод от этих двух городов. Петербург. Смольнинский районный суд признал законными действия городских чиновников, запретивших проведение марша за сохранение Петербурга 13 сентября. Организаторы акции обжалуют это решение в городском суде. Москва. В подмосковную программу по борьбе с заболеваниями социального характера впервые включена бронхиальная астма. На каждую 1000 жителей зарегистрировано более 9 случаев этого заболевания, и каждый второй из более чем 60 тысяч больных астмой признан инвалидом. Новости Москвы и Петербурга, 4 декабря, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Омска. Около 40% местных работодателей планируют увольнение своих работников. Таковы данные ноябрьского опроса исследовательского центра «Анкор», в котором приняли участие представители более 300 фирм крупнейших городов России. Почему в деле сокращения штатов из-за финансового кризиса МИЧи оказались решительнее других российских регионов? И могут ли извлечь из этого выгоду как работодатели, так и уволенные? Рассказывает наш корреспондент в Омске Вячеслав Суриков.
Представители омских кадровых агентств в целом подтверждают данные опроса центра «Анкор». По их словам, он вполне соотносится с реальной ситуацией. Например, поток соискателей в последние месяцы в омские агентства увеличился на 50%. Количество вакансий при этом резко сократилось. Говорит Полина Трубица, директор омского кадрового агентства «Инфра».
В целом, около 70% опрошенных сказали, что да, сокращение есть персонала, но в основном это рядовой персонал, либо бэк-офис, да, то есть это офисные сотрудники, либо это службы с дублирующимися функциями. То есть ключевых сотрудников, профессионалов не сокращают, то есть их, наоборот, пытаются удержать. Плюс в ряде компаний есть такая негативная тенденция – это задержка заработных плат. Это в основном строительные компании, торговые компании, которые живут за счет кредитования. в принципе, есть общая такая тенденция, это, не могу сказать, что паника, но настороженность со стороны соискателей. То есть мы это замечаем последний месяц в Омске, когда люди идут и нуждаются, прежде всего, в психологической помощи, то есть чтобы их выслушали, помогли, и у них формируется постепенно надобность переобучения. То, что было в 98-м году, да, когда был тот кризис, да, то есть сейчас как бы, мы ощущаем, что ситуация схожая, потому что люди, там, банковские служащие, финансисты, они становятся не очень нужны рынку, и поэтому им необходимо пройти переобучение.
К числу наиболее уязвимых профессий в первую очередь можно отнести строителей. Значительная часть омских строительных проектов заморожена до лучших времен. Тем не менее, как утверждают чиновники, пока безработицы в строительной сфере не наблюдается. Министр строительства Омской области Валерий Бойко предполагает, что благополучную статистику удается сохранить благодаря гастарбайтерам.
Приостановили уже третий месяц, да, стройка активно вот не ведется. Уже бы должны быть симптомы, но пока вот этих два месяца нет. Понятно, что на сегодня нет увольнения, и это хорошо, что возможно где-то в административные отпуска. Как раз вот сезон подошел, отпущенные люди. Пока что мы не прогнозируем. И у нас довольно значительное количество людей, которые работали на стройке, это все-таки это в том числе иностранная рабочая сила. И возможно, они у нас вот выпали, уехали, и вроде бы как и нет вопросов. Хотя я допускаю, что это будет. И мы на сегодня, конечно же, вот на сегодня какого-то рецепта одного у нас его пока нет.
Александр Тарасов, генеральный директор строительной фирмы «Полет ЭК», утверждает, что ему пока не приходилось увольнять своих сотрудников. Тем не менее, сокращение объемов строительных работ происходит. Но в этом он видит в большей степени проблему для региона, чем для собственной фирмы. Его личное антикризисное решение заключается в поиске работы для своих сотрудников в других городах.
Ну, идут люди в другие регионы. Строители – это профессия, которая не позволяет быть на одном месте. Проблема в целом есть, что ее нужно, необходимо найти это решение.
Виктор Исерс возглавляет омскую телерадиокомпанию «Зодиак». Ему также не приходилось производить сокращение штатов. По его мнению, в кризис компания вошла максимально оптимизированной.
Я уверен, по крайней мере, за свой проект. Я уверен, что схема построения бизнеса, в основе которой уже лежала оптимизация, уже не было излишнего персонала, уже были оптимизированы затраты, что мы где-то, людям придется ужаться, людям придется быть более эффективными, где-то людям придется больше работать, безусловно. Но мы пройдем кризис.
С точки зрения работодателей, на рынке труда происходит перераспределение кадров. Очень многие продолжают следить за высвобождающимися кандидатами и переманивают их себе. Соискателям приходится не только снижать уровень зарплаты, но и соглашаться на дополнительное обучение. Полина Трубица называет сегодняшний рынок труда работодательским.
Будучи сама работодателем, это ощущаю, потому что на рынке появляется много опытных специалистов, кадровые агентства закрываются, особенно те, которые осуществляли поддержку строительных организаций, проектных, и мы можем выбирать за меньшие деньги лучших специалистов. То есть в этом плане нам ситуация нравится. Да? Но я вижу, что работодатели, которые следят за рынком труда, они также не прекращают набор сотрудников, а они именно пользуются этой ситуацией, особенно в Новосибирске, чтобы рассмотреть кандидатов с конкурентных компаний и привлечь их, может быть, воспользовавшись ситуацией.
По словам специалистов по подбору кадров, для омичей, не нашедших себе применения в родном городе, еще остается вариант поискать счастье в других крупных городах, где по-прежнему сохраняется ситуация так называемого кандидатского голода, или все-таки пройти переобучение. Например, среди профессий, которым предпочитают переобучаться потерявшие работу омские банковские служащие, особой популярностью пользуется специальность риск-менеджера. Это человек, умеющий принимать решения в ситуациях неопределенности и отсутствия информации. Вячеслав Суриков, Радио «Свобода», Омск.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Завершает ее московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 4 декабря.
Театры. В рамках фестиваля «Новый европейский театр» на сцене театра имени Пушкина Мюнхенский театр «Камершпиля» представляет сегодня спектакль по пьесе Чехова «Три сестры», режиссер Андреас Кригенбург. А в Большом театре опера Николая Римского-Корсакова «Сказание о граде Китеже и святой деве Февронии», режиссер Эймунтас Некрошус, художники Мариус Некрошус и Надежда Гультяева, за пультом Александр Ведерников, в главных партиях Татьяна Моногарова, Михаил Казаков, Виталий Панфилов, Михаил Губ. концерты. В МХАТе имени Горького сегодня второй из двух юбилейных концертов группы «Аквариум» и Бориса Гребенщикова, приуроченный к его 55-му дню рождения. А в Большом зале консерватории этим вечером дает концерт Российский национальный оркестр, которым будет дирижировать Владимир Юровский. Исполнять рождественскую ораторию Баха приглашены известные солисты из Европы, в том числе британский тенор Марк Педмор. Традиционную для этого произведения хоровую партию исполнит камерный хор Московской консерватории Бориса Тевлина. Выставки. В московском манеже продолжает работать выставка, приуроченная к скорому 90-летию со дня рождения Александра Солженицына. Большинство снимков впервые представлены публике его семьей, говорит вдова писателя Наталья Солженицына.
Мне очень нравится идея не увеличивать фотографии, а дать их аутентично, как они есть. Потому что для того, чтобы видеть фотографию, нужно подойти, она маленькая, паспортного размера или обычного такого, как в семейном альбоме. Можно и не вглядываться, но кто хочет, подойдет, посмотрит. И тогда наступает какая-то связь. Это гораздо лучше, чем если бы были трехоршинные плакаты, смотрели бы нас со всех сторон. А так вы каждый создаете какой-то мост с теми нашими друзьями, с Александром Исаевичем, с семьей. Так что эта выставка дает возможность такого общения. И я думаю, что многие люди увидят здесь еще одну книгу Солженицына, которую он оставил, хотя он ее не писал. Это книга его жизни. Вот через такую выставку мы видим, что его жизнь – это, как кто-то недавно написал, это русский роман.
Кино. На экранах Москвы сегодня премьера французского фильма «Класс», получившего в этом году золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о жизни школы в одном из неблагополучных пригородов Парижа. Это экранизация автобиографической книги писателя и учителя Франсуа Бегадо, который сам и сыграл в фильме главную роль. А учеников для съемок режиссер Лоран Канте набрал по объявлениям в таких же школах, как та, что описана в книге. Четких ролей в сценарии за ними распределено не было, поэтому основа фильма – импровизации подростков на заданную тему.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. А через несколько минут после выпуска новостей не пропустите в нашем эфире повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Нарушает ли внешнеполитические планы официального Тбилиси отсрочка вступления Грузии в НАТО? Об этом говорим с бывшим госминистром Грузии по урегулированию конфликтов Георгием Хаиндравой и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы направили запрос об аресте и выдаче этих людей, которые скрываются в Пакистане от индийского правосудия.
Документы были подписаны не только подставным лицом, но к тому времени уже покойником.
Дело об убийстве Андрея Козлова проходило 8 фигурантов.
Суд приговорил Али Хасана Аль-Маджида к казни через повешение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.